Глава 17. Богу нужна жертва. Антоха шел по лестнице вверх и злился на Поляндру за то, что та обошлась с ним, как с маленьким, обдурила, посмеялась и выставила за дверь. Сидит там теперь, небось, злорадствует. Все-таки Кощей, она и есть Кощей. Из-за мрачных мыслей он не замечал ничего вокруг до тех пор, пока не уткнулся в Севку. «Ты чего здесь ходишь?» — возмутился Антон. «Тебя ищу, между прочим», — ответил Севка. «Лёля очень волнуется. Она рвалась одна идти тебя спасать. Я её не пустил».
«И она тебя послушалась», — съязвил Антон.
«Ну да», — удивился Севка. «А что?»
«А со мной бы спорить начала», — подумал Антон и только тут заметил Лёлю, которая стояла чуть в стороне.
«Нашёлся?» — резко спросила она. «Ну и хорошо». «Ладно, раз Антоха живой, пойду я дальше читать. Там Машка столько интересного накопала».
Севка сбежал, подсвечивая себе путь фонариком, а Антон и Лёля остались одни в сумрачном коридоре.
«А я про Лёлю в книге почитала», — нарушила молчание девочка.
«Про богиню?»
«Да».
«Ну и как, нимб не жмёт?»
— зло спросил Антон. «Не жмёт», — спокойно ответила Лёля. «Очень много похожего, но она — это не я. Я человек. И ты, кстати, тоже. А всякие чудеса...» Лёля неопределённо пожала плечами. «Так мы же в сказку попали».
«В сказку попали. Я человек», — завороженно повторил Антон и вспомнил слова Поляндры. «Боги могут вершить судьбы мира, а свою судьбу не могут».
«Боги не могут», — подтвердила Лёля.
«А люди?» — спросил Антон. Но он, когда спрашивал, уже понял ответ. «Люди могут», — сообщил темному коридору Антоха. У него словно гора с плеч свалилась.
«Послушай», — сказал он, — «я не хочу ни с кем воевать, и я не хочу быть черным. Я, правда, и белым быть не хочу, но если это единственный способ выбраться, давай, дуй к своему Перуну, доложи, что в его распоряжение поступает сводный диверсионный отряд «Зебра».
«Почему «Зебра»?» — удивилась Лёля, тут же догадалась и улыбнулась.
«Ну да, черно-белый. Есть товарищ командир отряда».
Антохе показалось, что в коридоре немного посветлело.
А еще он вдруг увидел финал сна, который так долго его преследовал. Его верный волк грустно-грустно смотрел ему в глаза. Он даже как будто хотел завилять хвостом, но волки этого не умеют, поэтому серый напарник беззвучно спросил. «Ты уверен?»
«Конечно», — ответил Антон.
«Но мне будет тебя не хватать».
«Ничего», — подумал в ответ волк, — «ты справишься, ты теперь сильный».
Он торжественно наклонил морду, развернулся и затрусил в темноту. На душе у Антона стало одновременно и легче, и тяжелее. Он понял, что волк больше к нему не вернется. Когда он пришел в себя, Лёли рядом уже не было. Лёля бежала наверх, прокручивая в голове, что сейчас произойдет. Перун, мудрый и грозный, скажет: «Молодец, Лёля!» Или «Ты решила исход из вечной вражды!» Или просто поклонится ей, не в ноги, конечно, а чуть-чуть наклонит голову. Лёле было немного стыдно за свои мысли, но она ничего не могла с собой поделать. Все-таки это именно она переубедила Антона перейти на сторону белых. Именно она сможет обеспечить победу добра над злом. Наверняка это будет последняя победа, и больше никогда черной армии... Лёля выскочила на крышу. «Перун!» — закричала она, но продолжить не успела. Что-то сверкнуло, загрохотало, и в лицо ударил свежий запах озона. Девочке пришлось протирать глаза и трясти головой, чтобы опомниться.
«Как ты смеешь!» — прогрохотал голос, столь же оглушительный, как гром перед ним. «Ты предательница!»
От возмущения Лёля оторопела.
«Я?»
Но Перун снова не дал ей договорить.
«Молчать! Ты не сделала того, что должно было сделать! Молчать, я сказал!»
Лёля оставила попытки вставить слово и протерла, наконец, глаза. Перун светился в полумраке, словно неоновая реклама. Рядом с ним бил копытом единорог, а за спиной волновалось прозрачное облако — группа прекрасных дев. Впрочем, лица у них были сейчас вовсе не прекрасные, искривленные гримасами брезгливости.
«Ты достойна наказания!»
Лёля упрямо наклонила голову, но Перун, кажется, решил, что она просит прощения. Голос его потерял часть раскатистости.
«Но я добр!» «К тому же, Лёля, ты белая, чисто белая, каких мало осталось теперь. Я готов допустить тебя к своим стопам и даже выслушать. От тебя потребуется совсем немного, простая формальность».
Что-то в голосе Перуна заставило Лёлю напрячься.
«Мне нужна жертва», — небрежно закончил белый предводитель. «Человеческая жертва».
К Лёле от потрясения вернулся дар речи. «Что тебе нужно?»
— невежливо перейдя на «ты», спросила она. «Нам, великим богам», — величественно произнес Перун, не заметив издевки, — «испокон веку приносили жертвы. Тогда мы...» Перун расправил плечи, сменяли гнев на милость.
У Лёли на языке завертелось много нелестного про великих богов, но вслух говорить она ничего не стала. Развернулась и стала тихо спускаться с крыши.
«Завтра, в полдень», — донеслось до нее.
Лёля спустилась на третий этаж и села прямо на ступеньки. Во-первых, подкосились ноги, во-вторых, догнали слезы. Все ее надежды на мир рухнули, а Перун... Тот самый Перун, который белый и справедливый, который был для нее символом добра и мира, потому что белый цвет — это добро, Перун оказался грубым и злобным. Лёля разрыдалась. Кто-то ее утешал, гладил по голове и даже принес воды. Лёля рыдала, не отвлекаясь на такие мелочи. Очнулась, когда все слезы были выплаканы, подняла глаза и столкнулась с добрым и внимательным взглядом Любы. Больше рядом никого не наблюдалось.
«Что случилось, Лёлечка?»
«Я в него верила», — выдохнула Лёля.
«Он не хочет помочь?»
«Хуже», — вздохнула Лёля. «Он...» Глаза у девочки опять наполнились слезами.
«Что он?»
«Он хочет, чтобы мы принесли жертву».
«Наверное, не жертву, а просто подарок», — спокойно сказала Люба. «Можно ж принести ему плюшек, конфет всяких».
«Нет», — перебила Лёля. «Он хочет человеческую жертву. Он так сказал».
Люба отшатнулась, как будто ее ударили.
«Так и сказал?» — переспросила она.
Лёля кивнула. Люба встала со ступенек и мрачно начала вышагивать по коридору.
«Ты не говори никому об этом», — сказала она, «а то мальчишки драться полезут. Ты же их знаешь».
«Да как я могу не сказать?»
«Ну, скажи не все. Скажи просто, не договорились».
«Но почему?»
— ошеломленно спросила Лёля.
— Потому что я, кажется, знаю, как выполнить это условие. Но мне нужно, чтобы никто не мешал.
Люба решительно встала и потащила Лёлю за собой. — Идем к ребятам, они уже волнуются. Все по-прежнему сидели в библиотеке и действительно уже волновались. При виде заплаканной Лёли Антон вскочил и бросился к ней. — Что случилось? Он тебя обидел?
Антон сжал кулаки.
— Вот видишь, — прошептала Лёля на ухо Люба.
«А что, ее обижать только тебе можно?» — съязвила Маша.
«Он... ну...» — Лёля мучительно соображала, что же сказать.
«Завтра», — прошептала Люба.
«Он сказал прийти завтра», — выдавила из себя девочка.
«А чего же ты плачешь?» — с подозрением спросил Антон.
«Он ругался», — честно ответила Лёля. «Говорил, что я предательница. И вообще...»
«Он мне сразу не понравился», — сквозь зубы сказал Антон.
«А что делать?» — спросил Мишка. «Спать ложиться», — сказала Люба. «Утро вечера мудренее».
«А может, просто пойти к Перуну и дать ему в морду, а?»
— с надеждой спросил Мишка, пристраиваясь на двух стульях.
Лёля вспомнила гром, запах озона и вздрогнула.
«Нет», — сказала она и переглянулась с Любой.
«Ладно, ждем до завтра», — сказал Антон, задумчиво глядя на девочек.
«А нельзя нам быть самим по себе? Ни за кого?» — тихо спросила Лёля.
Севка, который уже свернулся клубочком, обложившись книгами и используя самые большие из них в качестве подушки, немедленно встрепенулся.
«Нельзя! Пока тебя не было, мы тут с Машей все выяснили».
«Что?» — спросила Лёля.
«Наша гипотеза такова», — начал Севка. «Есть белые и есть черные. Жили они в дубе, а мы своим взрывом что-то сделали. Поняли бы, что...»
Севка вскочил, поправил очки, посмотрел на помещение, понял, что походить туда-сюда негде, и уселся на место. Короче, все они из дуба повылезали. И, видимо, пока мы не вмешались, у белых был перевес.
Докладчик строго оглядел присутствующих, но в строгости особой нужды не было. Все и так слушали внимательно.
«Потом мы освободили Кощея», — продолжил Севка, — «и все испортили. Или поправили. Короче, это как посмотреть. Суть в том, что теперь у них равновесие».
«Это плохо?» — спросила Лёля.
«Наверное, плохо», — сказал Севка. «Черных стало больше, нечисть всякая повылазила, дымовые по углам трясутся, а нам теперь нужно как-то опять восстановить перевес белых».
Лёля затравленно посмотрела на Любу.
«Спите», — сказала Люба, — «завтра все будет хорошо».
Всю ночь Антон спал в полглаза. Ему больше не снился столб с идолом. Вместо него в голову лезла всякая ерунда. Например, мерещилось, что он волк, который охраняет отару овец. Овцы все время пытаются разбежаться, а он их снова сгоняет в кучу. Не успеет вернуть одних, как с противоположного края отары кто-то снова совершает попытку побега. Волк-пастух бросается к ним, грозно рычит, загоняя глупых животных назад, и замечает снова беглецов. Овцы двигаются не быстро, но очень бестолково, из-за этого приходится метаться туда-сюда и сбивать лапы в кровь. А упускать нельзя. Вдалеке горит костер пастухов, которые только и ждут, чтобы отловить овечку и зажарить. Антоха открыл глаза и долго не мог понять, как костер кровожадных пастухов смог перекочевать в реальность. Потом понял и рассердился. Это в дальнем углу Севка и Маша светили вечным фонариком на странице какой-то книги. «Что там за посиделки?» — зашипел Антон. «А ну спать!» Фонарик испуганно дернулся и погас. «А можно мы еще почитаем?» В наступившей тишине голос Маши звучал особенно жалобно. «Севка пытается сложить руны, но тут...» «Завтра разберетесь!» — отрезал Антоха и повернулся на другой бок. И тут же провалился в новый сон, немного приятнее предыдущего. Теперь он увидел высокого, веселого парня в холщовой рубахе до пят, с поясом и ножными, в черных сапогах и островерхом шлеме. Лицо парня показалось Антохе знакомым. Присмотревшись, он сообразил, что это его далекий предок, что-то родное виделось в упрямо сжатых губах, взгляде из-под лобья, в осанке и жестах. «Здорово, брат!» — парень протянул Антохе ладонь. «Ты ведь из наших?» «Во сне сразу понимаешь, о чем речь». Антоха пожал руку и кивнул. «Ага, я Волхв». Ладонь оказалась грубой, жесткой от мозолей. «Я в волка обращаться могу», — зачем-то похвастался Антоха. Парень весело рассмеялся и хлопнул своего далекого потомка по плечу. «В волка? Это любой пацан может. Хочешь, научу соколом перекидываться?» Антоха не обиделся, напротив, покорно склонил голову. «Научи, Волх Всеславьевич!» «Расплюнуть!» И Волх действительно плюнул себе на правую ладонь, а потом прихлопнул ее левой. И сразу же взлетел высоко в небо, как будто его подбросил огромный батут. Антоха торопливо повторил манипуляции. Лететь оказалось легко. Нужно было только поймать крыльями восходящий поток и парить на нем, как на невидимом надувном матрасе. Земля была далеко внизу, но он различал каждую травинку в поле, каждую песчинку на дне ручья. И еще множество всяких живых существ — зайцев, кузнечиков, водомерок, куропаток. «Эгегей!» — крикнул Антохе Волх. «Не упусти берегиню!» Антон Сокол сразу понял, что предок имеет в виду легкокрылую птичку, которая сорвалась с ветки березы и ринулась к реке, туда, где крутился темный омут. Антоха точно знал, что нельзя ее допускать к воде, потому что упадет и сгинет. Он сложил крылья и рухнул вниз. Земля притягивала его изо всех своих сил, но он в отчаянии понимал — упустит, не успеет. Антоха подскочил в поту с бешено колотящимся сердцем и уставился на дверь. В проеме застыла большая неловкая фигура. «Ты кто?» — хрипло спросил он. «Люба», — ответила фигура. «Куда?» Люба помедлила с ответом. «В туалет». «Я с тобой». Антон поднялся, чувствуя, что руки до сих пор дрожат, как будто от нечеловеческого напряжения. «Зачем?» На этот вопрос он не знал ответа, поэтому просто встал и пошел за Любой. Чувствуя себя глупо, дождался ее под дверью туалета и отконвоировал назад. Люба угрюмо молчала и долго возилась, укладываясь спать. Антоха подумал немного и лег поперек входной двери. Так ему стало немного спокойнее. Хотя еще несколько раз посреди ночи он просыпался. Казалось, что птичка-берегиня снова хочет броситься в омут. Он подскакивал, смотрел несколько минут в темноту и снова ложился поперек двери. Закончилось все так, как и должно было. Неповоротливый Мишка, который утром пошел умываться, не протерев как следует глаза, наступил Антохе на руку. Лёля проснулась бледная и напряженная. На вопрос Миши, здорова ли она, промычала что-то невразумительное и затравленно посмотрела на Любу. Люба, спокойная как слон или даже как мамонт, стояла у зеркала и расчесывала свои роскошные длинные волосы. На мальчиков это простое мероприятие произвело совершенно магическое действие. Антоха уставился на блестящие пряди, не в силах отвести взгляда. Севка судорожно забился в поисках очков, а Мишка просто осел на пол с открытым ртом.
«Голову бы помыть!» — задумчиво пропела Люба, вроде бы своим, но чуть более низким и немного хрипловатым голосом.
И слегка мотнула головой. Волосы взметнулись легким облаком и медленно рассыпались по плечам. Мальчики синхронно вздохнули.
«Пойду, что ли, в душ схожу?» — пропела Люба.
«Какой душ?» — начала Лёля, но осеклась под быстрым и грозным взглядом Любы.
«Одна?» — возмутился Антон, пытаясь согнать морок этой новой, неизвестной ему Любы и пробиться к собственному разуму.
«А что?» — спросила Люба, но спросила так, что Антоху бросила в краску. Севка снял запотевшие очки, а Мишка двинул кулаком в дверь и выскочил в коридор. Антон торопливо отвернулся от Любы и наткнулся на странный взгляд Лёли. От этого покраснел еще больше и принялся искать срочное дело. Оно обнаружилось сразу же в виде Севки, который был еще без очков, но все равно таращился на Любины волосы.
«Чем вы там всю ночь занимались?»
— прорычал Антоха голосом строгого отца, до утра прождавшего непутевую дочь.
«Что вы там с Машкой складывали, когда надо было спать?»
Севка встрепенулся и вернул очки на нос. Маша, которая как раз аппетитно зевала, начала говорить, не закончив зевок.
«Ах, не складываются!»
«У нас руны не складываются», — перевел Севка. «А ну покажи». Вряд ли Антон надеялся разобраться в логической загадке лучше Севки и Маши, но он был готов на что угодно, лишь бы не смотреть на Любу или Лёлю. Впрочем, Люба уже ушла, а Лёля затаилась в уголке.
«Ну, смотри!» Севка еще не проснулся, но уже был готов к новому мозговому штурму.
Он разложил на столе 5 квадратиков с буквами «В», «Т», «Г», «С» и «Л».
«Это наши руны, если перевести их на русский».
Севка перевернул букву «С», и на ее обороте Антон увидел изображение своей руны «С». Он автоматически проверил карман рубашки. Брелок был на месте.
«Не волнуйся», — сказала Маша, демонстрируя толстенную книгу. «Мы из энциклопедии перерисовали. Мы всю ночь пытались и так, и эдак».
«Так тут же одни согласные», — удивился Антоха. «Что это за слово без гласных?»
«В некоторых древних языках гласные не писались», — наставительно начал Севка. «А в языках семитской группы гласные мы бы подставили», — перебила его Маша. «Только тут все равно белиберда получается, как ни крути».
Антон покосился на Лёлю. Та все еще сидела в странном оцепенении. Антоха решительно, хотя и бездумно, принялся передвигать бумажки по столу. Севка с интересом смотрел за этими манипуляциями и вдруг завопил.
«Стоять!»
Антоха от неожиданности отдернул руку. Севка осторожно поправил бумажки, которые выложились в комбинацию «В», «Л», «С», «Г», «Т».
«Что-то есть!» — азартно прошептал Севка.
Маша на секунду задумалась и переставила местами «Г» и «Т».
«Влстг», — прочитал Антоха.
«Почти власть», — сказала Маша, — «только «А» пропущено, и вместо мягкого знака буква «Г».
Севка обеими руками вцепился в волосы, видимо, чтобы лучше думалось.
После своего позорного бегства из библиотеки Мишка стоял в коридоре за углом и стеснялся войти обратно. Достеснялся до того, что дождался, и из двери выскользнула Люба, оглянулась, тихонько прикрыла дверь и отправилась к лестнице. То ли все еще находясь во власти чар Любиных волос, которые развивались от быстрой ходьбы, то ли чувствуя, что девочка задумала что-то неладное, Мишка отправился за ней, прячась за углами и ползком пробираясь под окнами, как настоящий спецназовец. Перед выходом на крышу Люба буквально на секунду притормозила, потом резко выдохнула, рванула на себя дверь и шагнула вперед.
«Перун!»
— позвала она прямо с порога. Не дождавшись ответа, девочка вышла на середину крыши.
«Перун!»
— крикнула она чуть громче. Мишка замер у двери, не решаясь выйти за ней. Люба дошла до огромного стола, заваленного объедками еды, брезгливо покосилась на него и рявкнула во весь голос.
«Перун! Выходи, я пришла!»
Перун появился из-за ближайшей трубы, зевая во весь рот и потягиваясь.
«Ой, я сказал в 12!»
Недовольно сообщил он, но, увидев Любу, чуть не свернул себе челюсть.
«Какие гости!» — протянул он.
Люба стояла у стола и смотрела прямо ему в глаза. Перун вдруг засуетился, заметался по крыше, но быстро остепенился и уселся на стул.
«Зачем пожаловала?» — спросил он, взяв в руки себя, а заодно и бутерброд с икрой.
«Ты знаешь», — ответила Люба.
«Ну, я как бы...»
Перун дернулся и положил бутерброд на место.
«Я имел в виду человеческую жертву».
Верховный бог постарался как следует выделить мимикой и интонацией слово «человеческую». Со стороны это выглядело так, как будто при упоминании людей Перуна внезапно перекосило.
«Я человек», — спокойно сказала Люба.
«Ну да, ну да», — захихикал Перун. «Впрочем, ха, это даже интересно. А что, тебя вот так вот взяли и отпустили, да?»
«Если ты», — железным голосом сказала Люба и сделала красиво рассчитанную паузу.
«Перун, если ты кому-нибудь сейчас вякнешь хоть слово...»
«Да ты как со мной разговариваешь?» — взвился Перун.
«Так, как ты этого заслуживаешь», — произнесла Люба.
«Я тебя уничтожу!»
— заорал Перун. «Я за этим и пришла», — спокойно сказала Люба. Мишка, не разбирая дороги, рванул на крышу, споткнулся о порог и растянулся во весь рост.
«Ты станешь кикиморой!» — прошипел Перун и шарахнул в Любу молнией.
Все вдруг заволокло дымом, опять пахнуло озоном, а молния, сверкнув, в одно мгновение погасла, яркой змеей убежав в Любин медальон.
«Берегиня!» — ахнул Перун.
«Любка!» — заорал Мишка, поднимаясь.
«Связать! Убрать!» —
приказал Перун, и на Мишку немедленно набросили со всех сторон белые фигуры.
«Так и будь берегиней!» —
грохнул Перун, и крышу заволокло туманом.
«Ты принял жертву?» — раздался спокойный голос Любы. «Ты еще и разговариваешь!» — возмутился Перун.
«Я тебя спрашиваю, верховный бог славян, а когда я спрашиваю, ты должен отвечать!» — отчеканила Люба. «Ты принял жертву?»
«Да!»
— рявкнул Перун. Люба исчезла, туман рассеялся. На крыше остались лежащий ничком Мишка со связанными руками и ногами и свита Перуна с озадаченными лицами.
«Кто она?»
— тихо спросил широкоплечий парень, совершенно голый, если не считать венка на голове, да копья в руке.
«Не твое дело, Ярила!» — крикнул Перун. «А этого шпиона под замок! Упустите, ответите головой! Ясно?»
На крыше опять пахнуло озоном.